крупнейшим знатоком внешней политики, это было сказано 15 февраля. Уже Соединенные Штаты явно входили в войну, и победа союзников рисовалась едва ли не автоматической. Почему же могло казаться так Милюкову, да и всем почти? Гипноз желанного. Конечно, отплывя по реке истории, узнав берега и промерив дно, легко критиковать. Теперь-то за все расплатясь, мы знаем, что обстояло как раз обратно тому, как сказал Милюков. С этим правительством Россия уже неизбежно победила бы, вопреки же ему она проиграла войну. Но чтобы гром не разразился в той форме, которой мы не желаем, мы должны предупредить удар. Это очень милюковское. Когда в спину жмут, благоразумно опинаться. Из глубин России несутся надежды к нам. Это мы должны, не довольствуясь речами, совершить какое-то необычное и особенное действие. Все речи уже произнесены. Действуйте смело, говорят нам со всех сторон. Эти надежды нас глубоко трогают, но и несколько смущают. Ведь наше слово уже есть наше дело. Но, рисуя самые мрачные картины настоящего, мы имеем возможность не делать из них того безотрадного вывода, который напрашивается и против которого я вас настойчиво предостерегаю. Это требует мужества, когда слева социал-демократы желчно поливают. Как, господа, можно назвать вашу тактику? Вы продолжаете твердить, что готовы бороться лишь законными средствами с властью, которая ведет страну к гибели. Это хуже, чем всякое пораженчество. Вы же говорите, что эта власть изменяет стране. О, этот левый ветер, как он больно режет лицо, и ведь правда ответить нечего. Заслоняются, тупятся, переминаются кадеты. Очень прискорбно, когда между нами и нашими товарищами слева появляются разногласия к радости темных сил. Внутренняя слабость кадетов в том, что беспощадные в критике, они не могут дать увлекательной программы, чаще не имеют ее, иные пункты скупятся высказать, чтобы правительство не перехватило себе. Ну, разве что, Милюков, освободите этот народ от лишних стражников и полиции. Пожелание народа — возьмите полицию на фронт. Почему эти упитанные остаются неприкосновенными? А то лишь одно повторяют они, и в этом главная их программа — Родичев. Когда там, указывает на ложу правительства, будут сидеть люди, заслужившие народную веру, люди, самые имена которых говорили бы стране «жди и веруй», ибо эти люди сделают свое дело или погибнут, лишь бы власть ушла, мы заступим, и все пойдет. А может быть, и придумать ничего было невозможно. Тупиковое положение. Вот прогрессисты, давшие блоку название, сидящие правей кадетов, а думающие даже левей. Ефремов. В ноябре страна вознесла престиж Думы на недосягаемую высоту. Но прошло 3 месяца. И начинает терять веру в ее могущество. Страна наколена недовольством, а близорукая упорная власть как будто нарочно наталкивает ее на страшный вывод о невозможности парламентскими средствами борьбы. И что другое, правда, предложишь, кроме правительства доверия? Такое правительство может совершить чудеса. Его вдохновляет народная душа. С ним будет творить и работать весь народ. Скоро, на временном правительстве, мы это и проверим. Опережая лидеров блока, на завоевывание новой популярности ринулся Керенский. тоже те, кто приводит сюда эти тени, указывая на места правительства. И дальше о тех выше правительства. Он и осенью уже так заводил, а теперь-то... Он верно сообразил, что поношение правительства уже не ораторское достижение, пришла пора поносить трон. И верно сообразил, что в Думе уже все можно. И верно сообразил, что Родзянко не посмеет выдать его. Премьер-князь Голицын запросит стенограмму. Родзянко ответит, что ничего предосудительного там не было. Все опасные места, а их насчитывается 6, за часовую речь будут изъяты. А уж такое умеренно мягкое место с нарушителями закона, то есть с правительством, есть только один путь физического их устранения, слева рукоплескание верно, даже и в стенограмме не сокращено. И, упиваясь достигнутым уровнем смелости и ожидаемым восторгом страны, парламентарий объявляет, что до сих пор лишь подразумевалось, а теперь пусть растекается в гектографических листках. Я, господа, свободно могу говорить, потому что, вы знаете, я по политическим своим личным убеждениям разделяю мнение партии, которая... Теперь можно признаться, не трудовик, а тайный эсер, на своем знамени ставила открыто возможность террора к партии, которая признавала необходимость тирана-убийств. Председательствующий Некрасов. Родзянко перед такими опасными речами всегда куда-то исчезает. Член Государственной Думы Керенский. Изложением своей программы не дайте основания утверждать, что в Государственной Думе могут раздаваться приглашения к чему-либо подобному. Но если крикнут с места увлеченному Керенскому «говорите от себя», председательствующий на его защите, прошу не перебивать оратора. И после такой зажигательной речи кто ж будет слушать унылые уговоры правого? Левашов. Кучка бессердечных честолюбцев старается использовать затруднительное положение Родины, чтоб незаконно захватить власть над ней, не дать правительству сосредоточиться на сокрушении могучего неприятеля. Песни еврейской печати, истерические выкрики думских ораторов, что теперешнее правительство не может вести Россию к победе, ведь еще подбавит независимый казак Караулов. Если вы имеете дело с собеседниками, которым хоть кол на голове тиши, то самое лучшее с ними не говорить. Поэтому я не буду делать никаких обращений к правительству. И еще социал-демократ Скобелев. Не только к правительству и не только к центральной фигуре, которая дергает этих марионеток. Председательствующий не мешает. Много накопилось, что может предъявить рабочий класс к теперешней власти. Или эта власть с ее приспешниками будет сметена, или... Россия погибнет. Рукоплескание слева. Председательствующий не возражает. Когда партии, парламентские фракции, газеты и ораторы привыкают, что общество и студенчество аплодируют им, жадно следят за ними, они, того не замечая, втягиваются в основательную соревновательную игру. Каждый следующий оратор — и журналист, каждое следующее заявление и резолюция рассчитаны вызвать удивление, восторг и поддержку, сильнее, а хотя бы не слабее, чем предыдущие. Такова инерция этой игры. А чтобы этого достичь, мало просто таланта говорения, писания, быстрой сообразительности. Этого постоянного подъема и нагрева общественной поддержки можно достичь только если пользоваться подбодряющим рядом фактов и пренебрегать удручающим рядом их. Рост голоса и рост успеха невозможны, если эти ряды честно и взвешенно сопоставлять. Так эта общественно-парламентско-газетная игра, мы наблюдаем ее накануне русской революции, но усталым зрением часто видим на сегодняшнем Западе, становится увлеченным обманным шествием, карнавалом перед тем, как опрокинуться. Глаз и нога перестают различать, где еще твердая земля, а где уже зеркальное призрачное отражение. В последнюю неделю Русской Государственной Думы это соревнование достигает отчаянной надрывности. Ни одно обсуждение ни о волосном земстве, ни о транспорте, топливе, ни о продовольствии не доводится до конца, но прерывается каким-нибудь истерическим спешным запросом, а тот сшибается и заталкивается новыми и новыми запросами и вопросами, также недоводимыми ни до какого решения. Один запрос острей другого. Повестка дня разладилась. Ораторы, сбивая единое течение, выступают каждый, о чем их ждет. Крупный текстильщик, не знающий этих твердых цен на свой ситец, революционнейший деятель прогрессивного блока Коновалов с золотым пенсне на длинном шнурке выступает с запросом о беззаконных административных действиях против профсоюзов и аресте рабочей группы с длиннейшей речью «безответственность власти», «презреннейшее политиканство власти», «умственное убожество носителей своеволия», «протопопов как жалкий трус». Все пришли к убеждению, сами камни заговорили, что больше так жить и управлять нельзя. Но главное, он обещал с трибуны возгласить, представитель рабочих Федоров Девяткин высказал следующие мысли и подолгу читает, что высказывал Федоров Девяткин. На том час и больше. Тут место выскочить и Чхеидзе. На то его неприкосновенное право. Слушайте, хоть очами повылазьте. Самое время напомнить о сосланных в 1907 году социал-демократических депутатах Второй Думы и почему Дума не хлопочет о них. Вокруг старого режима осталась лишь кучка холопов. Такая власть, как наша, только и может держаться провокацией. У нее других корней в жизни нет. Мы неоднократно предлагали вам поставить вопрос о провокационной деятельности правительства еще при Столыпине. Не наступает ли, господа, момент, когда внешняя война, благодаря этой власти, будет превращена, господа, именно в гражданскую войну? И я предлагаю вам, господа, иметь в виду эти перспективы. И за что уж Ленин так беспощадно поносил этого милого Чхеидзе? А тут опять подоспевает неутомимый, быстроголосый Керенский сверткою головой. Думское большинство всегда неохотно защищает трудящихся, ибо классово едино с правительством. Мой товарищ Чхеидзе говорил вам, смотрите, война внешняя превратится в войну гражданскую, и если вы со страной, то вы должны перейти от слов к делу сейчас. А еще же запрос об устранении от заседаний прогрессивных членов Государственного совета. А еще же запрос о закрытии Путиловского завода. И, конечно, опять Керенский. Я слишком волнуюсь в настоящий момент, чтобы говорить о темах, которых следовало бы коснуться. Но ведь это уже состояние, когда почти нельзя управлять. И вот им, прогрессивному большинству, вы не боретесь за то, чтобы власть безумная не губила государство. Надо спешить отвечать, спасая кадетскую честь. Шингарев. Очень много горькой правды. Безумная власть. Мы должны потребовать, чтобы она, наконец, или сумела справиться с делом, или убралась бы вон из государства. Бурные продолжительные рукоплескания слева и в центре. А что до путиловской забастовки, ну, мастера побили там. Вывезли, что ли, его на тачке, я не знаю. Шульгин. Какие рабочие? За что и почему уволены на Путиловском, никто из нас понятия не имеет. При таких условиях вмешиваться в жизнь завода, руководимого военными властями... Родзянко суетливо и сбивчиво проголосовывает предложение Керенского принять обратно всех уволенных рабочих. Чем далее отмалчивается правительство, тем смелее депутаты. Правительство чистят в тех словах, как будто его уже и нет в России. В успешной новой роли любимца общества не устает выламываться и Пуришкевич, в последние месяцы совершивший сенсационный перескок из крайне правых, едва ли не в кадеты, и безнаказанный за убийство. Трибуна не остается пустой, и ораторы, переполненные нарастающим избытком чувств и слов. Уже торжествует с трибуны Скобелев, что на петроградских улицах волнения и отбирают трамвайные рукоятки. Керенский. Мы требуем, чтобы вы, власть, подчинились требованиям страны и ушли с ваших мест. 24 февраля переполашивается Дума новым срочным запросом. Какие меры предпринимает правительство для урегулирования продовольственного положения в Петрограде?